Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». И таким образом мы сегодня будем говорить о молитве. Я даже не назову происходящее или то, что будет говориться проповедью, потому что это больше относится к учению, христианскому учению о молитве. Возможно, вы услышите какие-то уже знакомые вам понятия и вещи. Но я думаю, что даже если они будут знакомы, услышать их вновь полезно, потому что часто мы не исполняем то, что слышим, а просто, как говорится, бросаем слова за себя, к сожалению. Итак, мы говорим о молитве. Непрестанно молитесь. Кто-то из древних писателей церкви произнес такую фразу удивительную. Он сказал, что молитва есть мать всех добродетелей и дверь к духовным дарам, ко всем духовным дарам. Мы часто недооцениваем и недопонимаем значение молитвы. Больше того, можно сказать, что мы сужаем смысл нашей молитвенной жизни с просьбами о разрешении каких-то сиюминутных, насущных, можно сказать, но в то же самое время земных и незначительных проблем. Но здесь что-то особенное вот в этих словах, которые произнес этот древний мудрый человек. Молитва есть мать всех добродетелей. Что сие означает? Что не одна добродетель, то есть ничего доброго в нашей жизни не свершится, не изменится наш характер, не совершится само течение жизни, не направится в нужную сторону без молитвы. И вот оказывается, что все наше духовное устройство, оно от молитвы до молитвы или от молитвы к молитве. Как только мы начинаем молиться и молиться правильно, то наша жизнь приобретает силу, смысл и направление. Тогда в нашей душе происходят определенные изменения от Бога. Молитва – мать добродетели. И дверь ко всем духовным дарам. А значит, мы приобретаем через молитву что-то, чем можем влиять не только для собственной жизни, оказывать влияние не только на себя и на окружающий мир. От молитвы, которую часто называют дыханием жизни, зависит, оказывается, сама наша жизнь. Именно духовная жизнь, а значит, и бренное физическое тоже. Но как только мы ослабеваем, останавливаемся в молитве, мы деградируем духовно, мы скатываемся с этой горы. Вот почему апостол Павел говорит «непрестанно молитесь». Он говорит об определенном постоянстве. Он говорит об определенном настрое человеческой души. И вот сегодня мне бы хотелось, говоря о молитве, раскрыть вам некоторые забытые принципы. Забытые принципы молитвы. Так и назвал эту проповедь. Или так и обозначил эту тему. Забытые принципы молитвы. То, что я буду сейчас говорить, можно не строить в том порядке, в котором я произнесу определенные пункты, а их будет 7, если Господь нам позволит. Их можно, эти пункты, перемешать как угодно. Они имеют интересную особенность. Одновременно могут являться и причиной, и следствием. Один порождает другой, другой порождает следующий. Их можно перемешать, их можно переставить местами. Здесь нет никакого закона, здесь нет определенного порядка. Поэтому я буду перечислять эти принципы, может быть, по мере того, сколько займет у меня времени на каждый. И начнем с самого первого. Забытые принципы молитвы. То, что я сейчас скажу, возможно, вас удивит. То, что я сейчас скажу, первый принцип, возможно, даже разочарует. Но то, что я вам скажу сейчас, этот первый принцип молитвы, он является очень важным. Если его не знать или не жить согласно ему, молитвенная жизнь становится бессмысленной и бесполезной. Первый принцип в молитве – это бескорыстие. Послушайте, как звучит. Бескорыстие. Это удивительно, потому что большинство наших молитв носит характер корости. Мы многим хотим завладеть в этой земной жизни. Апостол Иаков, конечно же, понимая этот принцип, сказал удивительные слова. 4 глава его послания, 2 стих. Он пишет: «Желаете и не имеете». А в 3 говорит, смотрите: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Обратите на это внимание, мы практически не задумываемся об этом. Корень бескорыстия – это смиренная душа человека, а признак смиренной души – это душа, которая всеми своими помыслами и всеми своими силами ищет главного – Царство Божие. Потому бескорыстие, наверное, выражается в том, что молитва, она и совершается в первую очередь ради молитвы. Понимая, что молитва – это есть связь с Богом. Я говорю об истинной молитве. Это есть предстояние перед Богом. Это есть духовное соединение с Богом. Потому истинная молитва не чтобы получить земные блага, как бывает часто, мы говорим, может быть, не говорим, но поступаем таким образом: мне нужен не ты, а твое имение, а твое наследство, мне нужно то, чем ты обладаешь. Вспомните блудного сына, который сказал отцу: «Отче, дай мне часть моего имения». Ему не нужна была любовь отца, не нужна была жизнь в доме отца, ему не нужно было присутствие отца, он не нуждался в мудрости отца, но он хотел получить причитающуюся ему часть земных благ. То, что можно было ощутить, потрогать, то, что можно было потратить или умножить, то, что можно было съесть или на чем можно было спать, то, что являлось бренным, земным, человеческим. И он сказал: «Отче, дай мне причитающуюся часть имения». И отец дал. Но что произошло? Отец, разделив имение, отпустив его с миром, предвидел его судьбу. А судьба сына была ужасна. Растратив все имение, он остался ни с чем, в полном опустошении своей души, и возвратился к отцу. Потому бескорыстие в молитве – это очень важный фактор. Корысть живет тем, что говорит: «Мне нужно это, мне нужно это, мне нужно твое наследство». В чем суть, друзья? Может быть, мы не все имеем в этой жизни, что бы хотели и о чем просили. Я опять же говорю о материальных благах. Но суть, что Бог доказал уже свою любовь, принеся, отдав за нас жертву Иисуса Христа. Бог доказал свою премудрость. Бог открыл свою заботу о человеке. И Он ищет бескорыстие в людях. Я думаю, что известный пример, наверное, нас немножко вразумит и сейчас, когда приходит отец после долгого отсутствия в дом. Ребенок бросается к нему навстречу с криком: «Что принес ты мне, папа?» И когда он не видит в его руках ничего, что принес отец, слезы обиды и огорчения на лице ребенка. Но более всего больно отцовскому сердцу человеческому, когда он понимает, что его сын совсем не любит отца. И отец ему нужен постольку, поскольку он может что-то принести и дать. А вот когда отец ослабнет, когда он станет старым, когда его рука не сможет добывать хлеб, когда его нога не сможет ходить, он ничего не сможет принести. И он сознает в своей душе, этот земной отец, что участь его остаться в доме престарелых, отвергнутым и брошенным, потому что это корысть, которая с детства как яд пропитала сердце ребенка. Это хороший пример. Господь готов дать каждому из нас все необходимое. В Евангелиях так и сказано, что Он заботится даже о малых птицах. Он заботится об лилиях. Он заботится о траве полевой. И Христос, говоря об этом, называет нас маловерами. И более того, увещевает: не заботьтесь, Он говорит, и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец наш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И дальше Он утверждает сильное слово: ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Бог готов дать все, но порой не дает чего-то, потому что Он нас любит. Он знает, что нужно человеку. Я говорю, конечно, о человеке, верящем в Бога и доверяющем Богу, человека, молящегося. Если он не получает какие-то, возможно, ответы, и то удовлетворение нужд земных желаете и не имеете, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а для вожделений ваших. Бог знает порой, что если допустить, дать что-то в нашу жизнь, порой даже что мы просим из земного, оно послужит к вожделению человеческой души и испортит все. Поэтому самый высочайший вид бескорыстной молитвы: «Да будет твоя воля». Это высшее молитвенное состояние. Бескорыстие – это крайне важное молитвенное переживание человека перед Богом. Вы знаете, я приведу еще один пример из воспитания детей. Это пример очень хороший, потому что он был введен христианскими учителями, которые давали рекомендации, как растить детей, как к ним относиться. И в этом примере, наверное, можно проследить отцовство Божие, то есть, возможно, и Бог также видит и относится к нам. Так вот, эти мудрые советы звучали так: никогда не пытайся сделать из ребенка то, что ты хочешь. Имелось в виду, не заботься о том, кем он будет. Это не твое дело. Это не твоя забота. Заботься о том, каким он будет. Послушайте, неважно кем. Дворником, сторожем, профессором, музыкантом, строителем, водителем. Неважно кем, а каким. Многие родители, они нажили большие проблемы, потому что хотели своих детей сделать по образу и подобию даже не своему, а своей мечты. О себе, своей неосуществленной порой мечты. Они не смогли добиться чего-то сами и хотели сломать жизнь человека или выпрямить, как угодно. Но даже выпрямляя это, нужно гнуть, если оно искривлено, и направить по своему пути. Но важно не кем он будет, а каким он будет. А потом эта мудрость воспитания говорила следующие слова: если к тебе подходит дочь или сын и говорит: мама или отец, я хочу вот для этой девочки отдать свое пальто, или можно я отдам свое платье новое вот этой соседке, вот этой девочке, которая живет в соседней парадной, она так бедна, мама. Эта мудрость говорила: торопись поощрить своего ребенка даже если потерпишь издержки, позволь ему сделать то, что он хочет, потому что таково его предназначение. Послушайте, твое маленькое дитя уже орудие в Божьих руках. Конечно же, мы говорим, да что ты, а что ты будешь сама носить? Да ты подумай, а я ж не смогу тебе купить нового. Но мудрость Божья говорила, поощри такого человечка, поощри всеми своими силами. А вот если он попросит и скажет, мама, дай мне примерить твое платье или поносить твои туфли, запрети и не дай. Чувствуете разницу? Бескорыстная просьба. Первая – бескорыстная. Вторая – наполнена коростью и вожделением. Пусть детским, но таковым и есть. Бескорыстие – это не значит просить Бога сделать что-то за нас. Когда мы имеем бескорыстие, это просьба о способности сделать с его помощью. Послушайте, многие молитвы корыстны. Они просят Бога сделать все за нас. Но бескорыстная молитва просит, используй меня, Господь, но будь со мною. Пусть я напрягусь в последних своих силах, но ты поддержи меня. Это не значит, что у нас нет прошений. Это не значит, что мы не можем просить. У нас есть нужды, правда? Написано, он знает наши нужды прежде нашего прошения. Как он знает? И что мы понимаем под словом нужды? То, что мы хотим? Или чем желаем обладать? Или чем желаем распоряжаться? Это ли наши нужды? Почему Бог знает? Когда Бог знает? Когда он видит. Что он видит? Вспомните это старое славянское слово, от которого произошло нужда, нудить. Царство Божие написано нудится, усилием берется. Поэтому нужда – это не то, что мы хотим, не то, что мы желаем, не то, о чем мы мечтаем, а то, над чем мы работаем, то, над чем мы трудимся силой своего тела, своей души, своего времени и своей жизни, возможно. И Бог видит наши нужды, видит, над чем мы работаем. Прежде нашего прошения Он видит, и Он позаботится. И сказано, вы не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Слава за это нашему Господу. И вот, друзья мои, корысть заключается в одном. Когда мы, желая взять земное, не желаем при этом небесного. Послушайте. Когда мы, желая взять земное, пренебрегаем небесным. Когда мы, возможно, живя жизнью неправильной и неверной, большую часть времени в ослеплении просим и даже порой требуем с обидой и возмущением устроения нашего земного блага. Тем самым искушаем Господа. Я сказал о том, что не грех просить. Но если же, подчеркиваю, мы желаем приобрести земное, не задумываясь, не молясь, не имея внутреннее стремление к небесному, то мы корыстно и согрешаем. Забытый первый принцип молитвы – это бескорыстие. Посвятите свои молитвы Божьему корню. О многих мелочах жизни и просить порой не надо. Хлеб насущный дай нам на сей день, и достаточно порой о хлебе. Поверьте, достаточно. Но вот об исцелении наших душ грешных, о страстях в нас кипящих, о чувствах бурлящих и неправедных, об этом должно молиться, об этом должно просить Бога. А Бог, видя наше стремление, видя, что мы ищем Царство Божие и праведности, правды, праведности от Бога, написано, все остальное приложит нам. верно и неизменно Слово Господне. Аминь. Забытый принцип молитвы – это верность. Синоним этого слова – вера. И вера, и верность – они от одного корня. И ни для кого не секрет, что жизнь сезонна. Не успеваешь прожить лето души, как быстро приходит осень. Те, кто имеют духовную жизнь, они понимают это. Те, кто имеют настоящую, истинную духовную жизнь, не самообман, а истинную духовную жизнь, я подчеркиваю, тысячелетиями христианского опыта проверенную, они скажут, они знают, что действительно жизнь сезонна. Вот лето души, а вот осень, а вот холодная зимняя ночь души. Жизнь действительно полосата. Есть периоды глубочайшей духовной серьезности. Есть периоды, когда ты на гребне волны. Есть особые времена и переживания, когда все легко. Когда Слово Божие внедряется в тебя с огромным движением Духа. Ты ощущаешь это движение Духа. Когда молиться легко. Когда делается добро просто. Но бывают и другие моменты. Когда приходит некая животность в человеческую жизнь, когда человек уподобляется животному состоянию, когда кроме человеческих, животных чувств, я не говорю об извращенных чувствах сейчас, я говорю об обычных потребностях и чувствах, ничего нет. Душа каменеет на какое-то время, и человек перестает переживать вот эту жизнь с избытком, не ощущает ее так, как прежде, как будто бы был прилив, а потом отлив. И всякий мусор остался на месте прилива. Ракушки, водоросли, грязь, все что угодно. И ты смотришь на это все, конечно, я подразумеваю твою душу, и дурно становится, и запах дурной, и настроение ужасное. Человек перестает ощущать эту радость. Бывают дни, когда сердце пусто и нет ощущения Божьей благодати. Что же делать? Одно из определений веры, послушайте, такое, философское, конечно, человеческое, в плане того, что это определение люди составили, но оно верное, мне кажется. Это умение выжить в периоды бесчувствия, животности, засухи душевной. Это умение выжить, когда вокруг тебя и в себе ты не находишь ничего возвышенного, особенно христианского, все вот такое простое. И при этом можно остаться верующим, потому что быть верующим, это умение не покидать веру. Это умение возвращаться к вере. Это значит быть верным тому лучшему, святому, что уже было пережито в твоей жизни. Послушайте, это крайне важно. Каждый из нас знает эти мгновения, эти минуты, эти часы, эти месяцы, эти годы доброго, хорошего, светлого, радостного. Если приходит состояние депрессии и состояние, может быть, подавленности, помни о том, как благ Господь, помни о свете, и ты вернешься к жизни. Потому что зима не вечна, поверь. Придет обязательно весна, и вновь расцветут сады, и настанет лето, слава Богу. Но нужно в это трудное время суметь завести свой мотор, как раньше заводили старые грузовики на морозе. Вставляли эту ручку, и крутили ее. Раз, два, три, десять. Не сразу. Может быть, не очень легко это делать. Но водитель знает. Должна появиться искра. И она обязательно появится. Послушай, мы не знаем, откуда это приходит. Но оставаться верным нужно. Нужно продолжать действовать, пока не придет Божья благодать, привлеченная нашей молитвой. Не оставляй молитву. Что делать, если нет вдохновения? Как молиться без вдохновения? Неужели Богу нужны сухие молитвенные слова? На самом деле, наши сухие молитвенные слова бывают важнее для нашей души, чем молитвы по вдохновению. Когда ты переполнен благодарностью, за что? За то, что ты конкретно пережил как благословение. Ты понимаешь? Когда тебе есть объективная причина или нечто объективное, за что можно благодарить, вот ты наполнен этой благодарностью и вдохновлен. Если молитва вдохновлена благодатью, она есть вдохновенная или вдохновленная. Это Божий дар, а не наши усилия. Божий дар. Потому апостол Павел говорит: буду молиться духом, буду молиться и умом. Буду молиться, когда вдохновлен, но буду молиться, когда и нет вдохновения. Буду молиться, когда устал, когда тяжело, потому что понимаю, нужно поднять эту тяжесть и передвинуть его. Как говорили и в древности люди, что нужно делать, если в твою жизнь пришло такое время трудное? Это очень просто и очень значимо. Нужно, они говорили, послушайте, слово такое, тянуть заведенные порядки церковной жизни. Это единственный ключ и выход. Не оставлять богослужения. Не оставлять молитвы, даже если трудно, даже если уста не открываются, если сердце не бьется так, как хотелось бы. Мы с вами говорили, Царство Божие усилием берется, нудится. И если это усилие есть, вновь и вновь благодать сможет прийти к тебе и найти тебя. Но почему нас она не находит порой, если можно так выразиться? Знаете, как в универмагах объявляют: потерялся ребенок, вы можете с ним встретиться в таком-то месте. Он находится там в детской комнате. Если два человека потерялись, по радио объявляют: встретимся там-то, там-то. Вас будет ожидать тот-то на этом месте. Так вот, место, единственное место, послушайте, в котором нас находит, или на котором нас находит благодать Божия, это состояние молитвы. Если мы оставили заведенный порядок божественного духовного строения человека, мы ушли с места, где нас можно найти. Поэтому верность дает возможность Богу тебя найти. Благоговение. Третий пункт. Благоговение. Как его мало сегодня. Как мало. Его мало в нашей жизни, в повседневной. Более того, как будто бы умышленно врагом душ человеческих посевается именно такой образ поведения и в церкви, когда нет благоговения. Благоговение – это особое состояние души. Это глубочайшее почитание Бога, внутреннее. Это преданность и любовь. Это особый трепет. Ходить перед Богом. Помните, сказано о Енохе, который ходил перед Богом. Ходить перед Богом, не перед людьми. Как это необычно. Как это просто звучит, но как это необычно для нашей жизни. Ходить перед Богом – это значит испытывать, переживать, жить, дышать благоговением, когда ни один человек тебя не видит. Когда никто не может увидеть твоего выражения лица, а значит, догадаться хотя бы о мыслях, которые в твоем сердце. Никто не видит движения твоей души, уж тем более, твоих эмоций. Ходить перед Богом – это не то, что ходить перед людьми. Ходить перед Богом – это высочайшее благоговение. Благоговение. Почему? Потому что истинно благоговеющий перед Господом не сознает себя хозяином жизни. Мы же сознаем себя хозяевами всех своих дней. И при этом мы мечтаем, строим многие планы и часто дерзостные, но забываем, что Бог – владыка жизни моей. Ему ведомо наше течение. И каждому из нас в своей молитве, в своей душе надо просить Бога, чтобы Он не пресек ее внезапно, просить с благоговением, с трепетом перед Его величием. Когда я вернулся из поездки, я был очень огорчен, это мало сказать, одним трагическим случаем. Дело в том, что там, где я живу, в Красном селе, работал очень хороший мастер, с которым мы были в почти дружеских отношениях. Такие мастера по ремонту автомобилей бывают очень редко. Человек, обладающий видением, целью и, конечно же, высочайшей квалификацией. Он построил такую устроенную, замечательную станцию технического обслуживания на своем собственном участке, вместе с квартирой, с домом практически, где мог жить и работать. И он настолько оброс вот этим клиентским обществом, потому что умел хорошо делать. Действительно, когда обращаешься туда, ни о чем не заботишься. Просто поставил машину, и хорошие мастера, они всегда позитивны. Когда я встречаюсь с такими людьми, обычно уже по их отношению, по тем словам, которые они говорят, я уже могу сделать выбор. Одни говорят, нет, нет, невозможно, сложно, да вы что, вот эту гаечку открутить, да никогда. Тут нужно, не знаю, целую команду собирать. У этого же человека были такие слова. Нет проблем, мы все сделаем, это все можно. Все ремонтируется, это железо. И действительно так выходило, что любую поломку можно было сделать. И вот 3,5 года назад, в день своего дня рождения, точнее на следующий день после дня рождения, он не работал, но он решил все равно как-то быть при своем деле. И поехал на рынок, чтобы помочь кому-то купить запчасти. На обратном пути он был пассажиром, произошла авария. И 8 человек погибли. 4 в одной машине, 4 в его машине. Он пострадал больше всех. Он сгорел. Это была ужасная новость. Я в те дни вернулся из поездки и позвонил ему, и узнал страшное, что это была ужасная катастрофа. Просто мое сердце разрывалось. Мы имели беседу с его сестрой. Мы говорили о том, что нужно обратиться к Богу, что жизнь человека так бренна, что пусть на этом примере хотя бы наше сердце вздрогнет, и о себе немножко подумаем мы. Но так не произошло. Его сын занял его место, очень способный молодой человек, который перенял все от отца, и имущество, и умения, и даже попытался воссоздать внешний облик такой же, как у отца, прическу даже такую носил. Сейчас мы вернулись с поездки, я позвонил сыну, я продолжал ремонтироваться на этой станции, подошла жена и говорит, он тоже погиб. На этом же самом месте, где отец, разбился на машине. Глупо, трагически, у него был ребенок. Девочка вылетела из лобового стекла, но Бог помиловал, осталась жива. не получила никаких травм физических, кроме морального, такого нервного потрясения. А он погиб. Погиб от удара о свой собственный руль спортивный, который он поставил. От разрыва внутренних органов. О чем я сейчас говорю, приводя этот пример? Жизнь человеческая бренна. И тот, кто понимает это, он благоговеет перед Богом. Он понимает, что в его, в Божьей руке, дыхание твое. Что сегодня ты прекрасен и видом, и юностью. Завтра не знаем, что может произойти. Человек мудрый, он ходит в великом трепете. Это не животный страх. Это особое чувство. Это особое чувство и, конечно же, молитвенная просьба. А я сказал, что именно молитва движет. Если нет этой просьбы, то нет защищенности. Князь Владимир Мономах, 12 век, Красносолнышко назвали его за милосердие. Таков был этот человек. А еще его назвали Красным Солнышком потому, что он совершал ежеутренние молитвы, ранние молитвы. И его челядь, его слуги могли слышать каждое слово, которым он молился. Он говорил: «Благодарю Тебя, Господи, что даровал мне видеть свет Твой прекрасный и сегодня. Это ведь милость Твоя». Послушайте, это милость Твоя. Ты проснулся утром, это я уже к нам обращаюсь. Если такое чувство благоговения и благодарности, ты дал мне видеть твой свет, это милость твоя, что я его увидел. И дальше он продолжал: прибавь мне день ко дню, год к году. Для того, для чего? Он говорит: да во всех грехах, покаявшись, исправлю жизнь мою. А в час смерти прими дух раба твоего в странстве находящегося. Это князь Владимир, который помнит о своей зависимости от Господа. Люди, народ в полной зависимости от управителя, но он понимает, что над ним есть царь, от которого зависит его человеческая бренная душа. Он помнит о смерти, а значит, признателен за каждый прожитый день. Имеем ли мы такое чувство? Есть ли у нас такие ощущения? Послушай, вот именно такие ощущения хранят душу человеческую. Именно они направляют ее к корнему, чтобы жить по воле Божией не внешне, а внутренне сердцем. Слава Богу! Слава Господу! И еще последнее. Признак благоговения – это страх Божий. Что такое страх Божий? Мы понимаем, что такое животный страх. Здесь есть большая разница. Люди часто путают животный страх. Когда в человеке есть страх за жизнь, животный, он возбужден вот этим инстинктивным чувством. К чему он побуждает человека? К хитрости, к изворотливости, к лукавству и к затаенной ненависти. Животный страх. Если есть человеческий страх, один боится другого, он будет угождать словами, он будет изворачиваться, льстить, хитрить, а внутри своего сердца, даже получая дары от человека, ненавидеть, ненавистью лютой. Страх животный накажут, высекут, отнимут. Страх Божий иной. Написано: страх Божий чист. Страх Божий делает человека открытым. Признак человека, ходящего в страхе Божьем, это открытость души, это искренность души, это мужественность человека, которого не сдвинуть с пути истины, потому что он сознает, Бог есть любовь, он не мстит местью человеческой. И страх Божий – это страх оскорбить любовь Божию. Страшно оскорблять любовь. когда ты видишь, когда ты знаешь, когда ты чувствуешь, как Бог помогает тебе в твоей борьбе со страстями, ты никогда в своей жизни этой любви не оскорбишь. Экклесиаст, 8 глава, 13 стих. «А нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет перед Богом». Аминь. Друзья, мы закончим сегодняшнюю тему на этой мысли. Мы взяли только 3 пункта из 7. В следующий раз я буду говорить о сокрушении сердца человеческого, потому что истинного благоговения не бывает без покаяния, без сокрушения, без переплавки человеческой души, без перестройки внутренности. Я буду говорить об уповании, о великой надежде на Бога, которая должна возрастать в нас. Я буду говорить о внимательности в молитве, о умении управлять временем в своей душе. Мы будем говорить о таких важных вещах. А сейчас мы с вами помолимся молитвой бескорыстной, которая будет обращаться к Богу о самом главном, о исцелении души нашей. Когда мы просим о небесном, это и есть бескорыстие. Мы помолимся такой молитвой, с благоговением. И даже если нам трудно сейчас, если есть, может быть, унылость духа, мы будем мысленно и чувствами своими возвращаться к тем светлым мгновениям и переживаниям, которые у нас были, и будем вновь и вновь усилием обретать Царство Божие. И поверьте, оно в нас откроется. Аминь.